Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Марина Борисова, я Константин Мацан. Мы сегодня говорим об исторической памяти в целом и, в частности, о нашей памяти о Поместном соборе Русской Православной Церкви, прошедшем в 1917-18 годах. И вот как раз в сентябре наступает годовщина начала разгона собора большевиками. Мы сегодня говорим об этом с Александром Мраморновым, научным руководителем проекта по изданию документов этого собора. И вот как раз про документы тоже хотелось бы спросить. Вот есть решение или еще не вынесенное решение, подготовленное для принятия на соборе решение, которое, ну, где-то они есть. Вот насколько реально, реалистично, нужно ли просто их брать и сегодня применять на практике?
Ну, в принципе, как часть нашего канонического права, их никто не отменял, они действуют. И заметьте, что многие решения архиерейских соборов Русской Православной Церкви последнего времени, они даже впрямую ссылаются на документы собора 17-18 годов. Вот, в частности,
то есть они не под спудом лежат, они работают, эти принятые документы?
Они плохо работают, но отчасти на них вот ссылаются при подготовке новых документов. В частности, вот этого документа о расторжении браков, который был принят в прошлом году, там есть прямая ссылка на мнение собора 17-18 годов. Но ведь надо сказать, что действующие ныне уставы и в целом устав Русской Православной Церкви, он носит более юридический характер, чем канонический. Это немножко два разных документа. Там что-то отрегулировано, а что-то вообще не отрегулировано, то, что отрегулировал собор 17-18 годов. И здесь уже вопрос доброй воли священноначалия, доброй воли всех членов церкви на местах для того, чтобы потихоньку вводить в действие документы собора. Но я думаю, что не менее важен дух собора 17-18 годов. Этот дух можно понять и постичь через обсуждение, через прочтение дискуссий, которые проходили на соборе, через прочтение его подлинных текстов. Вот так вот просто из нашего разговора это невозможно сделать.
Но приведите пример. Вот вы знаток этих документов. Что лично вас, как христианина и человека, церковного человека, поразило, запомнилось из тех обсуждений, которые вы читали?
Ну, если вы о духе говорите, то да. Меня поражает в целом атмосфера, в которой это проходило, в том, что люди, во-первых, уважали друг друга. Даже председательствующий на соборе всегда уважал каждого оратора. А люди были очень разные, от профессора Сергея Булгакова до крестьянина Июдина. То есть абсолютно разные люди, которые приехали из разных мест, из разных губерний и регионов, и мыслили все по-разному, но обстановка взаимоуважения. Когда вдруг возникла какая-то такая склока на соборе между Тетлиновым профессором и другим членом собора, Бичлубенским, они схлестнулись, и, в общем, было сказано грубое слово, собор это тут же предотвратил, сказал, что так нельзя. В каких других спорных ситуациях собор вставал и начинал петь молитву. То есть это вот меня поражает вот эта атмосфера и атмосфера абсолютной свободы высказывания. То есть никто не цензурирует никого, никто не боится сказать. Ну, в 18-м году уже кое-кто боится сказать прям вот так вот совсем остро против большевиков, просто потому что в соборной палате находились корреспонденты газет. И это могло попасть на страницы газеты, и завтра этого человека просто могли убить, прийти. Вот. Говорили осторожнее, но, тем не менее, резкий антибольшевистский дискурс, он очевиден. И во второй, и в третьей сессии собора, вот когда только был издан и декрет большевиков январский, когда в августе была принята еще более ужесточавшая его инструкция об отделении церкви от государства. И я думаю, что в целом этот дух соборности поражает. Ну, а из решений, безусловно, та детализация, с которой был принят приходский устав, и как было детализировано, что должно происходить на приходе, вот это тоже поражает. Плюс к приходскому уставу был предпослан очень важный богословский документ, всего на одну страничку, введение к приходскому уставу, где было очень четко рассказано, что же такое приходская община. Кто такие прихожане? Почему должен действовать приход? Между прочим, так сказать, два священномученика участвовали в написании этого документа. И вот эти документы сейчас, в частности, по приходу, они опубликованы в 14-м томе нашего большого издания документов собора. И мне очень хочется, чтобы то благословение, которое святейший патриарх Кирилл дал на издание всех документов, которое подтвердил в прошлом году собор, чтобы мы смогли это довести до конца. И безусловно, здесь есть определенные трудности, потому что не все понимают, насколько тяжело архивный документ, который 100 лет пролежал, перевести в тот читаемый вид, в тот археографический, научный, верный вид, в котором мы его в итоге представляем. Это колоссальная работа, по комментированию документов, прежде всего, именно текстологическая работа. Мы ответственны за каждую букву, которая входит в состав нашего издания, поэтому издание шло тяжело, и то, что вот сейчас, в принципе, оно ввергнуто в искусственный такой кризис, новые тома в этом году еще не вышли, это, мне кажется, что это прямое нарушение благословения Святейшего Патриарха. Вот я сейчас, по крайней мере, бьюсь за то, чтобы проект получил всяческую поддержку, и мы его смогли продолжать. Но я должен сказать, что очень важно еще и популяризация этих документов. Вот, в частности, в прошлом году, как мы знаем, действовал комитет Русской Православной Церкви по 100-летию празднования восстановления патриаршества. И в рамках деятельности этого комитета, тоже по святейшим патриархам Кириллом, был утвержден график самых важных дел, которые нужно было приурочить к юбилею. Очень многие мероприятия, конечно, прошли, но вот, например, такой пункт, как снять фильм о соборе, не удался, и он до сих пор не выполнен. По Москве планировалась экскурсия по тем местам, где заседал собор. Это примерно 7-8 точек, где жили члены собора, заседали. Вот это нам, вот эта популяризация, вот эти меры, они бы помогли нам, людям, открыть глаза на то, что собор – это великая святыня нашей истории. Это выдающееся событие нашей истории. Это не просто какие-то там никому не нужные документы. И, кстати, Марина, о вашем вопросе по поводу воли провидения и воли Божией. Вот вы представляете, что 100 лет прошло, и что происходило в гражданскую войну? Ну, все забыли о соборе буквально через год после него. Ну, кому нужны его документы? Они лежат там где-то в Лиховом переулке, приходят новые власти, реквизируют здание, по-моему, под дом рабочей молодежи или что-то такое, нынешнее здание соборной палаты, Лихов 6. И буквально за 2-3 дня надо убрать эти документы, потому что тут будет пролетарская молодежь. Кому они нужны? На свалку их, да? Но в нужное время, в нужном месте оказался член тоже собора Степан Григорьевич Рункевич, профессиональный практически архивист, который спас эти документы, перевозил их под жуткой ненастной погодой, под дождем и снегом, в телеге, и благодаря этому документы сохранились. Там в 20-е годы куда-то пропало 11 дел всего из собора, но 700 единиц хранения, которые составляют там более 150 тысяч листов документов, которые почти 600 человек соборян и сотрудников соборной канцелярии наработали за эти годы. Ну, это разве не жемчужина, это не наследие ли российской культуры? И поэтому здесь мы не можем никак заужать и говорить, здесь это только для ученых или это только для каких-то церковных специалистов-управленцев. Это абсолютно не так. Это общенародное достояние, которое вот мы сейчас хотим сделать реально общенародным достоянием. И здесь, конечно, требуется участие и общества, и бизнеса. Для того, чтобы это закончить, это реально закончить 2-3 года, у нас на полках всех библиотек будет полное издание. Но закончить достойно, а не, так сказать, так, чтобы какие-то полуграмотные люди говорили ученым, как им надо редактировать исторические документы.
Ну, в советские времена у многих сотрудников издательства Академии, издательства Энциклопедия был хороший опыт общения с чиновниками, которые тоже им объясняли, как это надо делать.
Но я должен сказать, наши государственные чиновники очень хорошо понимают, кстати, значение. Но просто здесь, наверное, тоже больше надо рассказать. Например, Министерство культуры поддерживало несколько раз этот проект. Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям выделяло субсидии на печать тех томов, которые уже напечатаны. Но этого явно недостаточно, и я думаю, что вполне эта работа могла бы быть созвучна той важной работе, которая сейчас в государстве ведется. Мало кто знает, что сейчас у нас есть при администрации президента комиссия, которая называется «Акты российского государства 15-17 веков». Я понимаю, что это более ранний период, это как бы не пересекается с нашим началом 20 века, о котором мы сегодня говорим, но это очень важно, что государство создало специальную комиссию, обратив внимание на то, что у нас еще не изданы все документы по нашему средневековью позднему, по те документы, которые вот показывают историю развития нашего централизованного государства вот в эти века 15, 16, 17. Я думаю, что здесь абсолютно такая же ситуация. Это как бы базовая ключевая точка, вот 17-й год. И, к сожалению, вот такое вот какое-то обидным было то, что и юбилей революции прошел в прошлом году незамеченным с точки зрения поддержки исторической науки, которая очень много может помочь современному обществу объяснить, как не ввергнуть страну в пропасть какого-то разрушения и хаоса. А тут то же самое, как церкви не войти в кризис, именно с земной церкви, структуре церковного управления не войти, потому что во многом ведь в некоторых, по крайней мере, в своих частях и на некоторых уровнях этот кризис ощутим уже сегодня. И закрывать на это глаза, это было бы более чем странно. Мы видим, какие из новостей, какие события страшные происходят там, ну, скажем, когда священник убил свою жену. Но это же не просто так происходит, какое-то сумасшедшее случайно. Это системные выплески системных проблем, которые у нас существуют.
Ну, слава богу, жен священники системно не убивают, чтобы у нас не прозвучало, это как будто бы это такое массовое явление, которое системно.
Ну, конечно, вы знаете, и революции системно не происходят. Вот, но...
Слава богу.
Для того, чтобы так и было, для того, чтобы был мир, давайте обращаться к тому опыту, который был накоплен уже, а не сами что-то выдумывать.
Но вы, насколько я знаю, занимаетесь популяризацией не только документов и деяний собора, но и каких-то биографических фактов отдельных участников собора, причем не всегда однозначных. Я имею в виду вот подготовленную вами недавно публикацию на портале Богослов.ру писем епископа Леонтия фон
Вимпфена. Но он не был членом собора.
Но вот насколько необходимо... Я почему вспомнила эту вашу публикацию? Потому что уж очень похожи претензии архиерея 18-го года на претензии многих клириков современных. И, в общем, если разобраться, речь идет о том, что человек не сработался с своими коллегами, и в какой-то момент оказался в ситуации просто насельника, просто монастыря. И это ему ужасно не подошло по разным причинам. И вот он пишет по этому поводу письма обер-прокурору Карташову, чтобы как-то его судьба изменилась.
Да, но я вам на это скажу так, что нива, на которой можно пахать нынче русской церкви, настолько огромная, что устраивать какую-то конкуренцию, подсиживание, борьбу друг с другом, выстраивать какие-то кланы, что, к сожалению, бывает в нашей жизни сегодняшней. Это просто нелепо. Это противоречит и Евангелию, и закону любви, который ввел Христос. Вот эта нива огромна. И надо тому, кто трудится на этой ниве, давать трудиться достойно. А если хочешь создать, так сказать, какое-то что-то свое или у тебя свое видение, отходи рядом и паши то поле, которое еще не вспахано. К сожалению, так не происходит. Все хотят на горяченькое, все хотят на уже, так сказать, готовое и раскрученное. Вот это бич современной жизни. В принципе, такие же явления были и в революционную пору. Хотели кого-то отстранить, поставить своего, кланы, окружение, борьба. Это все ниже достоинства церковного. Это не соответствует закону любви. Поэтому я думаю, что с этим надо категорическим образом бороться, и мне кажется, что наша высшая церковная власть, по крайней мере, делает все возможное для этого, создавая те же новые епархии, например. Это же прекрасное решение, и оно целиком в духе собора 17-18 годов. Архиереи становятся ближе к пастве, архиереи смотрят на те... Новые архиереи начинают разбирать те вопросы, которые были застарелыми и годами не разбирались вообще никак. Были отложены в архив. Это новый импульс развития церкви. Это можно только приветствовать. То же самое, в принципе, в нашем деле по изданию документов, по популяризации истории нашей церкви. У нас столько еще необработанного, столько еще неизведанного, что здесь работы хватит, я думаю, для всех, кто умеет, по крайней мере, ее делать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Мраморнов, научный руководитель проекта по изданию документов Поместного собора 1917-18 годов, сегодня с нами в программе «Светлый вечер».
Но вы же не только занимаетесь научной работой и не только популяризируете какие-то документы, связанные с биографиями людей, но у вас ведь, насколько я знаю, два церковных проекта, то есть это храм Святой Мученицы Аллы,
И храм священномученика Сергия.
Да.
Да, это действительно так. Здесь идея заключается в развитии сельских территорий, в помощи новообразованным епархиям, о которых мы сегодня уже говорили. И, наверное, вот эта наша практическая деятельность, она тоже лежит в русле и в духе решения собора 17-18 годов, потому что собор видел в сельских приходах тогда было большинство, но, в принципе, в любом приходе собор видел духовную важную точку и хозяйственный организм. Ну, вот мы видим, что в последние четверть века церковного возрождения как духовных точек храмов появилось много, а как механизмов хозяйственного возрождения территории очень мало. То есть есть монастыри, которые имеют свои подворья, есть храмы, которые успешно занимаются и благотворительной деятельностью, и сельским хозяйством. Но, в принципе, этого очень недостаточно. А здесь, на мой взгляд, русская церковь может быть двигателем новой колонизации России, потому что в условиях, когда практически Россия достигла предела урбанизации, когда в сельской местности осталось чуть ли не 15% всего населения страны, а при таких объемах территории это просто критично. И я думаю, что в этих условиях, в общем, церковь должна сказать свое слово, и на самом деле наш предстоятель, Святейший Патриарх Кирилл, это и сделал, задав вот этот вот вектор создания новых епархий. Ну, а дальше уже этот вектор должны поддержать в рамках соборности, опять же, я мыслю в рамках соборности, должны поддержать все уровни церковного организма, то есть и клирики, и миряне. Вот я как мирянин считаю, что я должен внести свой вклад, и я посильно его вношу, возрождая храм Святой Мученицы Аллы, единственный в России и в мире, в Пензенской области, и мы специально сформировали территорию прихода. Это мало где сделано, хотя Священный Синод несколько лет назад предписал формировать территорию прихода, включить туда конкретно населенные пункты.
Что такое территория прихода?
Территория прихода – это те населенные пункты и та территория, которая канонически входит и окормляется этим конкретным приходом. То есть мы должны понимать, что территориальный принцип, в принципе, само время отменило, хотя до революции он был. И на соборе, кстати, очень много спорили, территориальный принцип или принцип, так сказать, настоятеля и конкретного храма. Сейчас мы видим, что действует второй, как правило, ездят все в конкретный храм, потому что там хорошо поет хор, потому что там мой духовник, потому что там хороший настоятель или что-то там еще хорошо, да? А до революции был территориальный приход, ты ходил в свой приход, в который ты записан по территории. Зачем тебе ходить в другой? Тебе там никто не выдаст ни метрическую выписку, никто тебя там не будет венчать.
Ну, а можно было просто на службу прийти в другой приход? Ну,
конечно. Ну, можно было, но это было не в традиции. То есть собор...
А вы сейчас считаете, что это реально вот сейчас возобновить и к этой норме...
Нет, я не думаю, что мы можем перейти к какому-то территориальному приходу. В городах это невозможно, но в сельском месте это обязательно. Территория должна быть обозначена, и приход должен следить за тем, что происходит у него на территории. В каком духовном состоянии люди? Ведь, в общем, приход – это духовная власть над конкретной маленькой территорией.
Смотрите, мы нередко в этой студии говорим о сельских храмах и об этой проблеме, которую вы обозначили как некое возобновление жизни, там, откуда она ушла или почти ушла, или уходит, и каждый раз встает острый вопрос, на который, наверное, финального ответа нет, а может быть, он у вас и есть, но вот есть запустелая деревня, там мало людей. Кто-то добавит, что они там еще полуспившиеся. Так совсем вот грустно смотреть на ситуацию. И вот мы там построим храм. И что, автоматически все там заколосится, и откуда-то люди появятся?
Нет, там не надо строить такой храм, который несоразмерен количеству населения и хозяйственному состоянию. Надо все соизмерять.
Нет, а как это работает на практике, вот в вашем видении? Вот есть деревня, вот там не было храма, или там несколько деревень. Мы построим там храм.
Ну, таких деревень мало очень, где не было храма.
Ну, или где он там, я имею в виду, после всех этих наших лет, революционных и советских, он там либо разрушен, либо сгнил, либо перестроен в ночной клуб, и где нет действующего храма. И вот мы его там восстановим. Люди оттуда уже уехали. Что люди обратно потянутся, если
будет храм? Нет, там важно, чтобы... Для начала важно, вот на нынешнем этапе важно, чтобы те люди, которые есть, они чувствовали присутствие церкви. Причем присутствие именно там, так сказать, созидающее. Не отнимающее какой-то ресурс, не просящее там десятину или пожертвование, а приносящее туда. Вот в данном случае мои оба сельских проекта, они такие, что они туда... в село привносят. Их задача забрать в городе и принести в село. Вот, в принципе, я считаю, что такая же задача должна быть на всех уровнях церковного бюджета, а по-хорошему на всех уровнях государственного. Потому что село у нас недофинансировано, недоподдержано. Часто поддержка села – это имитация. И вот я вам расскажу очень простой пример. Наш храм Святой Аллы занимается козьей фермой и чуть-чуть производит козьего сыра. Вот. Мы хотели на эту деятельность взять, например, государственную субсидию. У нас же есть поддержка сельского хозяйства, но мы, как приход, не можем получить государственную субсидию, потому что ее получают крестьянско-фермерские хозяйства. А с какой стати я, как председатель приходского совета или наш настоятель, должен регистрировать какое-то крестьянско-фермерское хозяйство, если у нас уже есть юридическое лицо, приход? В данном случае получается, что церковный приход находится в ущемленном положении. По уставу нынешнему церковного прихода, приходы могут заниматься сельскохозяйственной деятельностью. А государство им говорит: нет, вы не можете заниматься, мы вам ничего не дадим, никакой поддержки. К сожалению, это так. Вот, поэтому здесь важно обозначить то, что ничего нет зазорного в том, что приход, церковь может быть сельхозпроизводителем, товаропроизводителем, производителем всего, что нравственно и что приносит возможность развивать благотворительную деятельность. Потому что основная задача экономической церкви – это благотворительная деятельность, это помощь людям, это созидание прихода, созидание храма, и все это носит благотворительный характер. Даже если у вас большой будет бизнес, это... в общем, позитивный характер носит и направлено на цели, которым служит приход и которым служит церковь. Где-то не надо стесняться. У нас есть какой-то советский комплекс, стесняться этого. Этого не нужно стесняться. Собор 17-18 годов об этом и говорил, предписывая создавать церковные кооперативы, церковные заводы и предписывая создать церковный, общецерковный банк. В своем постановлении, соответственно, был разработан проект церковного банка, который потом переименовали в Церковный финансовый союз. До сих пор это не выполнено. У нас, я думаю, что было бы много пользы от того, чтобы официально архиерейский собор или поместный собор бы сейчас создал бы церковный банк, который бы помогал в том числе бедным приходам в малых городах, в селах. Это была бы такая важная задача, и я думаю, что благодаря этому общее количество средств, которыми распоряжается Русская Православная Церковь, резко повысилось бы.
Воображаю себе комментарии журналистов на новость о том, что церковь создала свой банк.
Ну так пусть комментируют.
И мне было бы интересно почитать.
Ну, может быть, тебе представится еще такая возможность.
Я не хочу рекламировать, но я в этом году опубликовал статью о церковном банке, как видел это собор, в журнале «Дилетант» в апрельском номере. Вы можете, и все наши слушатели могут посмотреть и соизмерить, возможно, сегодня создать его или нет. На мой взгляд, да.
Ну вот мне понятно, с храмом Святой Аллы он был, он восстанавливается. А вот как объяснить село Анастасино, Саратовская область, и вдруг вы предлагаете поставить там храм новомученику, о котором в принципе, и просвещенная городская публика это не очень знает, и вряд ли кто-нибудь в этом селе когда-то до вас слышал. Почему вдруг такая инициатива?
Ну вот представьте, это село, в котором когда-то был храм. У меня есть личный момент, там, когда служил мой прапрадед священником. Потом храм в советское время увезли, разобрали. Сейчас там живут замечательные, прекрасные люди в этом селе и в соседнем, которые как раз могут образовать приход. И в радиусе 30 километров при плохой дороге у них нет ни одного храма, им негде вообще помолиться или какую-то духовную свою нужду удовлетворить. И если уж ну, дальше, в общем, решение – это построить какой-то маленький сельский храмик, незначимый в культурном отношении, да, удовлетворяющий только потребности. Но это могут сделать только сами, а собственных сил нет. Да? Но тогда я мыслю так, что мы строим нечто, то, что, что-то такое, что будет интересно более широкому кругу людей. То есть храм, ну, можно сказать, храм-памятник. И обращаясь, неожиданно обращаемся в архив и находим, что известный архитектор Поволжского региона Зыбин для этого прям села перед Первой мировой войной подготовил проект нового храма. Но, естественно, потом Первая мировая война, революция, он не успел это ничто реализовать. И тогда мы берем с сегодняшним нашим архитектором этот проект и пытаемся подумать, как же мы можем при будущих минимальных затратах этот проект отразить в новом храме. И придумываем такое, делаем эскизный проект, находим на это средства. Вот у нас есть эскизный проект храма-памятника священномученика Сергия. А почему священномученика Сергия? Ну, очень просто, что для меня огромная часть моей жизни – это собор 17-18 годов, это издание его документов. Священномученик Сергий был секретарем собора, и, в общем, вся документационная часть была на его плечах. Потом, до этого он был депутатом Государственной Думы, то есть это практически единственный святой депутат у нас. После этого он был ближайшим сподвижником патриарха Тихона, которого очень многие почитают. И до сих пор, за 25 лет после его канонизации, нет ни одного храма, посвященного ему. Справедливо это? Нет. В 2022 году будет 100 лет с момента убиения петроградских мучеников, это буквально уже через 4 года. И до сих пор мы не имеем опубликованного дела многотомного Петроградского рефтрибунала, который осудил их на смерть.
Это процесс об изъятии церковных ценностей.
Да. До сих пор у нас не было иконы священномученика Сергия, мы первыми написали ее иконописец Анна Маслова по нашему заказу. И когда, например, архиерейский собор нам говорит, что необходимо выработать меры по почитанию новомучеников, вот мы эти меры и вырабатываем, и следуем тем, что уже выработано. Поэтому в данном случае это такой комплексный проект. И проект развития, и проект увековечения вот этих вот трагических, но ценных для нас в духовном отношении страниц нашей истории, и возможность создать что-то новое. Пока мы не получили поддержки, и я думаю, что это связано с тем, что до сих пор у нас вот собор 17-18 годов в таком некотором загоне находится. Но я убежден абсолютно, что все большее количество, я вижу это, как это происходит, все больше и больше количество людей включается в тему собора и в тему и увлекается изучением подвига тех людей, которые делали возможным собор. Ну вот для того, чтобы вековечить их подвиг, то в том числе нужен такой храм-памятник.
Храм-памятник – это замечательно. Но вот интересно, почему при всем том, что вы справедливо говорите, людей, которые начинают интересоваться судьбой новомучеников, почитают вкупе собор новомучеников российских и исповедников, но вот такого теплого личностного общение с конкретным святым из сонма новомучеников почти никогда ни у кого не возникает.
Ой, нет, это вы не правы абсолютно. Это я знаю очень много примеров, когда возникает и возникает, и помощь приходит, и взаимообщение фактически есть на духовном каком-то таком редкостно высоком уровне. Есть у нас в народе почитание новомучеников, безусловно. Есть некоторые препятствия, которые есть на этом шагу, но вот мы в том числе их пытаемся устранить.
Ну и дай бог, чтобы вам дальше удавалось их устранять, и мы будем ждать новых томов и читать уже вышедшие тома документов. по местному собору, и мы вас благодарим за эту беседу. Пусть она станет таким кирпичиком в вашем деле.
Спасибо.
И надеемся, что она не последняя.
Надеюсь.
Напомню, в «Светлом вечере» сегодня был Александр Мраморнов, научный руководитель проекта по изданию документов по местного собора Русской Православной Церкви 1917-18 годов. В студии также была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания, до новых встреч.
До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».